Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Это программа «Светлый вечер». Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. У нас в гостях Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа», фактически старейшего СМИ православного, да, который есть возникло. Сейчас в
современной России. Журнала, да, конечно.
Как вы пришли к мысли, что надо делать свой журнал в 91-м году?
Во-первых, это была мечта раньше, когда вот были эти несколько каких-то заграничных, французских, подпольных. Да и советских не так много журналов было. Это ведь...
Но у вас было видение, каким он должен быть?
Не нынешнее многообразие, вот, но видение оно сложилось в процессе работы уже все-таки в издательском отделе, то есть когда приобщились к профессиональной церковной издательской работе. Там издавался все-таки там и календарь, и книги, священное писание, но журнал Московской патриархии. Потом появилась газета «Церковный вестник». И вот тут уже стало складываться видение. Коль через год... Подумали мы, сотрудники, коль есть, ну, так скажем, церковная правда, ну, правдой тогда был, наверное, все-таки журнал Московской патриархии, церковное известие, я имею в виду газету.
Аналог, да, такой?
Аналог, ага. Но я так очень условно.
Аналог газеты «Известия».
Да, да, ну, условно очень, условно. Конечно, все это не так уже. Тогда так казалось. То нужно пора и «Огонек», и там «Крестьянку» издавать. Не все,
издавать.
Наверное, знают, да, наши радиослушатели, что такое «Крестьянка» там молодые. Но это такой вот журнал.
До сих пор, кажется, издается.
Издается, да. Ну, не такой официальный, как «Огонек». Вот. Да, но более свободный, скажем, для более свободных публикаций. Но должен был быть свободный, духовно-просветительский, церковным тогда его как-то... Ясно, что церковный, но церковный вроде был журнал Московской патриархии. Вот журнал, издание.
А кто писал?
И мы зарегистрировали. Это как было все, ездили, конечно, и регистрировались.
Ну, кстати говоря, это хорошая тема.
С дрожью. Что это? Мы были одни из первых, кто вообще что-то зарегистрировался. Я не думал, что это вообще возможно. Мы поехали в комитет по печати с отцом Александром. Он тогда был не отцом. Он специально взял диплом семинарский. Если спросят, а почему вот у вас какая-то там православная беседа? А мы диплом покажем. А если вот это, то ответим то. Я помню, у нас был целый вот...
Заготовленный
перечень. Конечно, да. Перечень ответов вопросов. Потому что мы не верили, что это возможно. Это был 90-й год. Ну, светлая осень. Вот у нас светлое... Сейчас лето, светлая осень. Мы поехали туда. И там сидели какие-то тоже такие немножко испуганные люди.
Которые тоже не понимали, что происходит.
Да, у вас что? Скажите, дайте ручку. Да вот, а мы тоже газету собираемся издавать. Это было необыкновенно. Как говорил тогда один мудрый мой наставник телевизионный. Знаешь, говорит, Валя, в чем разница между нашей жизнью, ну, заграничной, капиталистической, ну, американской, я говорю, ну, принципиально. А говорит, а вот я тебе скажу. Там... Американцу сколько ни говори, что тут тоталитаризм, жуткая советская власть, цензура, он все равно не поверит, что вот взять и нельзя издать журнал. А нашему человеку сколько ни говори, что там свобода, ну, чтобы взять и издать свое периодическое издание, ну, не поверит. Все-таки, наверное, это не так. И вот оказалось осенью 90-го года, что это так.
Уже.
Ну, были какие-то технические там препоны. Нужно было издательство, оказывается, создавать. Угу. И мы создали первое издательство тоже. Первое православное свободное издательство. Оно называлось сначала «Православная беседа». Аналогично, не журнал. Иначе нам предложили печатать тут же органы власти. Все-таки еще была советская власть. Ну, через существующее издание, через «Правду». Вы представляете, как это? Вот. Ну, создали свое. По письму. И об этом уже никто не помнит совершенно. Потом оно стало называться «Христианская литература», существует до сих пор, оно издает журнал «Православная беседа». И многие издали свои книги первые в 91-92 году, пользуясь нашим этим правом. А потом это дали возможность печатать уже всем. Но это поросло бельем. Это же не так интересно для нашего слушателя. Гораздо интереснее, как мы вот шли, регистрировались, наверное, да, с дрожью. И это совершилось.
И подождите, а какая была реакция у людей, которые сидели на том конце стола и принимали ваши заявления?
Ну, они... чуть больше удивились, чем когда регистрировались какие-то, ну, светские издания, потому что, ну, как-то вроде какой-то семинарский
диплом. Ну, ничего при этом, достать. Да? То есть они не...
Нет, сидели какие-то две девушки, вполне такие перестроечные. Адекватные. Да, и они нас зарегистрировали. Ну, вот я говорю, с изданием труднее, потому что средства массовой информации, выданные нам в 90-м году, даже не в 91-м, уже 25 лет исполнилось. Вот. Это одно. Я говорю, еще раз, надо было иметь право это буквально напечатать в типографии, а не вот в редакции работать. Но это уже сейчас...
Подождите, а каким тиражом вы стали выходить?
100 тысяч.
Где... Уже сразу 100 тысяч?
Да, да. Слушайте, 100 тысяч же... первый тираж был. Православные беседы, 100 тысяч.
А где вы деньги
нашли? Тут же приехало телевидение, взяло интервью. Ага. Это уже было необыкновенно.
Где вы деньги совершенно... нашли на первый номер?
Вот да, очень интересно, как это было.
Знаете, я не помню, где на первый. Я помню, что потом проблемы возникли, конечно. Сначала-то мы, может быть, мы заняли. Ведь тогда появились банки первые, как известно. Они появились не в 92-м году при Гайдаре, они уже были. Вот, кстати...
В 91-м они уже были.
Ну, они были, по-моему, наверное, в 99-м уже.
В 89-м.
Ну, в 89-м, ага. Конечно, я оговорился. Ну, кооперативы же были, малые предприятия
были. Точно, да.
И появлялись и банки, я так думаю. Угу. Были, были они уже. Был один банкир у нас, которому благодарны. Он дал денег нам на первый номер, но он думал, что мы вернем. Напечатав 100 тысяч. Потому что, в общем, казалось, что они все разойдутся по какой-то цене, пусть небольшой, но журнал-то был не такой уж блестящий. Сейчас он гораздо более такой современный. Вот, ну, не
поскромнее, гламурный. Да, он тогда был?
Вот тогда все вообще было поскромнее. Между прочим, если посмотреть то, что издавалось тогда, все было скромнее, конечно. Но все равно обложечка была мелованная, конечно. Журнал был настоящий. Вот такой, как «Крестьянка», как «Огонек». Ну, нет, ну, не такой, как «Огонек». Пошершавее, конечно.
Деньги вы смогли вернуть?
Нет, деньги мы никогда никому не вернули. Потому что 100 тысяч считалось очень большим тиражом. Распространили-то мы много, потому что охота тогда, голод вообще на любую церковную, духовно-профессиональную литературу в это время, а издания как раз тогда, в 90-м году, и начались, некоторых книг, я помню, «Закон Божий» издал группу людей, вот этот самый «Все один и тот же» так издается 25 лет, Серафима Слободского, американского батюшки зарубежной церкви, ну так тоже каким-то 100-тысячным, если не миллионным тиражом. И все с треском разлетелось, ну ничего не было. Понимаете, другое дело, что все-таки 100 тысяч – это такой большой советский, даже не иностранный тираж. Это трудно складировать было, хотя мы в церковном учреждении работали. Дохода мы особенно не получили, но и не совсем разорились. Одно время держались за счет, конечно же, производства. Но потом поняли, что, конечно же, это дело должно быть только с помощью доброходов каких-то. Вот, потому что издавать массовое издание в виде журнала и получать доход духовно-просветически трудно. Это специальный, конечно, разговор, но он касается всех нас.
Но это теперь наша история, недавняя, в общем, история.
И сейчас ведь картина та же. Поэтому это касается всех нас. В каком смысле? Мы должны участвовать в деле проповеди. Мало участвуют у нас люди, богатые православные, они заняты другим.
Ну, у каждого из них есть какое-то свое особое послушание. Кто-то поддерживает, например, православный университет, кто-то поддерживает целые епархии, восстанавливает храмы.
Поддерживает, но у меня, могу сказать, есть такое вот, так сказать, наблюдение, не только у меня грешного, что они всегда, ну, их появляется все больше и больше становится по мере развития церковной жизни, не очень любили поддерживать средства массовой информации.
Ну, скажем так, те из них, которые, кто понимает, для чего это нужно, да, что важно не только восстановить храм, но и сделать так, чтобы люди туда приходили, причем приходили сознательно.
Вот не все понимают. А некоторые, думаю, побаиваются.
Ну, да, давайте, пусть их будет больше, скажем так.
Про журнал. Да. Вот мне
это очень важная тема. Это мы же сейчас ведь на самом деле призываем людей участвовать в деле проповеди через печатное или электронное, или современное слово. Это же важно. Ведь купола-то уже позолочены, этот период прошел. Стройка будет всегда, конечно. Реставрация будет всегда, конечно.
Вот. Да, они, в общем-то, не обязательно золотыми должны быть купола-то.
Да, как сказал кто-то, вы знаете, да, может оказаться, если мы не будем громко проповедовать, вот делать то, что мы сейчас с вами делаем на Радио Вера, между прочим, вот, то, может, настать такой момент, да, через 20, через 30, ну, через 50, скажем, никто не знает, что в этих церквях-то недавно построенных будут молиться не православные люди.
Ну, давайте понимаете? Мы, да, не будем предаваться таким печальным прогнозам, это, тем более, что...
Это может стать реально. Это не мои тоже расчеты и наблюдения. Мы сейчас говорим о том, что надо идти и проповедовать.
Да. Вы скажите, пожалуйста, о чем, кто писал в первый номер журнала?
Да, кто были авторы?
Где вы находили?
Это жуткая история. Дело все в том, что...
Почему жуткая?
А потому что найти было нельзя. Начнем с того.
Боялись, да, или что?
Нет.
Ну, уже тогда, наверное,
уже
не боялись.
Уже не боялись писать, ведь когда был церковный вестник, это те же люди были.
Что, компетентности не хватало?
Да, конечно, да? Церковности. Дело все в том, что компетентности какой? Писательской журналисткой? Вот когда вышел церковный вестник в 89-м году, это за 2 года до православной беседы, масса людей, членов разных союзов, причем непосредственных, там, журналистов, писателей, сотрудников различных центральных, как тогда говорили, да и сейчас, газет и журналов, ринулись в авторы. В хорошем смысле ринулись, пришли. Но написать они ничего не могли. Они писали только об одном, о том, о чем писали у себя. Им казалось, что это церковная жизнь, церковная история. То есть, ну, культурные темы. Там, про Пушкинский заповедник бесконечно. Да. Ну, вот много было таких там.
Ну,
биография Гоголя, нынешняя реставрация, которая тогда была, причем она не всегда была и церковной даже, никто еще тогда вот так, такого храмоздательства-то не было.
Огромное количество народу пришло в церковь из Вапика же.
Правильно, совершенно, да. Они писали вот о своем. И сделать правильно, ну, по соответствующим разделам, по полосам, когда газета была... Так, чтобы ты рассказывал и о церковной жизни, опять-таки, об актуальном богословии, о том, о сём вообще, было очень трудно. В общем-то, мы сидели и писали под разными именами. Тоже часто очень. Поэтому это же проблема. Но уже все-таки за 2 года научились. Вот то, что было в подполье, оказалось совершенно не действительным, когда началась эра такой регулярной, массовой печати. Угу. Вот. И, надо сказать, с авторами сейчас не так уж весело, с профессиональными, которые совмещали в себе и знание богословия, и умение правильно и профессионально писать, владение словом, понимаете, на достаточном уровне, не на интернет-заметке. Понимаете, вот я что хочу сказать.
А если, к примеру, вот, скажем, там, публицисты уровней вот, священника Александра Шмемана или Иоанна Мейндорфа...
Да. Перепечатывали, конечно.
Перепечатывали вы,
ну, конечно.
Да?
Конечно, перепечатывали. Но совсем держаться... Знаете, такие потом появятся издания, где вот сплошные перепечатки. Тоже было нельзя, но неудобно. Поэтому старались достать где-то... Ну, наладили контакт с зарубежной церковью. Через живого тогда, по-моему, жившего тогда отца Дудко. Вот. А Михаил, сын, просто у нас работал теперь давно уже протоиерей и делает газету «Православную Москву», а она произросла из церковного вестника в 93-м году. Вот. Но дело не в этом. И они нам дали свои материалы. Понимаете, тогда ведь в начале 90-х годов никакой борьбы за авторство, понимаете, мое авторство, это все появится во второй половине 90-х годов. Только в церковной жизни печать. Вообще не было. Мои права, мое авторство, мой гонорар. Нет, об этом речь не шла. Печатайте во славу Божию. И вот, так сказать, отец Митрофан Знобско-Боровский, потом он станет владыкой, и он одно время будет, кстати, ведать, по-моему, да, изданием зарубежной церкви. Он нам дал... Не через себя, а через священноначалие. Ну, право печатать все, что печатала зарубежная церковь. Тоже оказалось, я вам скажу. Или повторы, републикации.
Зачастую еще дореволюционные.
Да, или вещи, касающиеся, ну, скажем, совсем не нашей жизни.
Ну, там, спасибо им за то, что они это сохранили.
Вестник из Нью-Йорка, там, ну, как живут там. То есть приходилось как-то это обрабатывать, осовременивать. Или вот вроде нам пишут.
Международная панорама.
Международная панорама такая, хотя это не сильный был раздел. То есть разными способами. Ведь вот как рассказывал один очень известный писатель и драматург, который пытался писать. Это человек известный тогда был. Причем мастера пера. Я, говорит, вот начинаю писать вам или книгу на церковную тему, а у меня рука не пишет. Я пишу, как курица лапы. И действительно это так. Приходили люди там из литературной газеты, а писали, как дети. Сначала не верил, в чем дело. А вот не могли, как только начинался церковный текст.
Может быть, они не чувствовали себя уверенно на этой почве.
Да. Вот какая была ситуация тогда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у нас Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа», глава Союза православных граждан.
Валентин Владимирович, что касается, вот вы упомянули зарубежную церковь, да, Русская православная церковь за границей, мы же только в 2007 году воссоединились, да, а тогда это были, ну, местами очень сложные, натянутые отношения.
Конечно.
А как у вас они выстраивались на вот этом поле, да, на поле СМИ?
На поле СМИ это сильно сказано.
Да?
Ну, конечно, какие СМИ-то? Это так, вот на...
Ну, «Православная беседа» — это, извините, периодическое издание уже было.
Да.
И вы при
на личном уровне они складывались еще и раньше. Угу. Ну, приезжали же люди сюда с какой-то миссией при советской власти, уезжали. Миряне иногда, священнослужители. Был съезд соотечественников, например, там в конце 90-х годов, известный очень. Ну, где-то вот уже был церковный вестник, в 90-м году примерно. Вместе с ним прибыло духовенство, вот, по-моему, отец Новско-Боровский.
Валентин Владимирович, ну, вместе с тем, если говорить о сегодняшних днях, да, и о том, что вам вот уже в январе исполнится 25 лет вашему изданию, все-таки путь-то колоссальный.
Журналу, да, а вместе с церковным вестником уже и 27.
Уже даже так.
Конечно.
Уже даже так. А вы могли бы рассказать... Как вы свою работу сегодня выстраиваете? Вот какие для вас приоритеты? Да? На что вы стараетесь делать акцент? Какие вообще сейчас, ну, поскольку сейчас-то, в принципе, нет нехватки в церковных изданиях, да?
Ну, во-первых, есть.
Есть, вы считаете?
Ну, конечно, я этим делом как бы скромненько занимаюсь вот с 86-го года, а надо сказать, что с 91-го года в отделе религиозного образования был создан такой центр Ассоциации православных издателей, председатель отдела был председателем и ответственным секретарем. Была создана целая группа людей, которым раздавали планы их будущей издательской деятельности. Некоторые из них сейчас известные издатели. Учет велся средством. Планировалась какая-то цензура, не цензура, но вот как сейчас выдается информационным отделом такой разрешительный лейбл, да, что церковь разрешает.
Информационным издательским советом.
Издательский совет Московского патриархата.
Нет, давайте не путать. Во-первых, нет издательского отдела больше.
Совет.
Совет дает разрешение обязательно книгам. Правильно, совет последние 5 лет с новым патриаршеством, когда совет был основан, до этого не было ничего. А средства массовой информации, в том числе нашему журналу, СИМФО, Синодальный информационный отдел. То есть эта работа теперь налажена. Тогда она тоже налаживалась и не была до конца налажена. И я как раз ей занимался. Поэтому я на тот момент и лет 5 знал абсолютно обо всех. Я могу сейчас вот перечислить, когда появлялись... Кстати, некоторые ныне существующие газеты, там, скажем, журналы появятся не скоро очень.
Какие у вас сейчас приоритеты? Имею в виду, что, собственно говоря, вы не одни уже, слава богу, да, в этом сегменте существуете, но вместе с тем, вот чем вы принципиально отличаетесь, какие для вас важны, какие для вас задачи и цели?
Ну, мы отличаемся тем, я бы сказал, хотя вот, наверное, уже есть пару-тройку журналов, всего лишь, я вам скажу. Вы говорите, достаточно. Недостаточно. Потому что должны быть и детские, и юношеские, и взрослые, и богословские. А ведь и не все даже исполнилось. Нету богословского вестника. Пытаюсь издавать.
Есть сайт богослов.ру.
Он не вышел. Почему сайт? Сайт богослов.ру – это сайт, а журнала нету. Это несколько другой, специальный, может быть, разговор. Не всем нашим слушателям интересный, хотя
кстати,
интересно.
Да, вот один вопрос только в связи с этим. Да. Вы не думаете, что журнальный формат в том виде, в котором он существует сейчас, он умрет через несколько
отвечу
лет?
Отвечу на этот вопрос. Недавно был на конференции. Кстати сказать, очень интересный по этому поводу. Но это опять тема для каких-то многих разговоров, передач.
Ну, в двух словах.
Я скажу потом, да. А нас сейчас, вот Алла правильно спросила, что? Дело все в том, что поскольку мы долгое время были одни, и мы были всем, это было неправильно. Ну, то есть немножко богословия, немножко церковной жизни, немножко там истории, немножко детского. Не было же другого. Вот, несколько лет, по крайней мере. Да и достаточное все-таки количество лет, то мы тосковали от этой вот навязанной универсальности. Это было неправильно. Ну, не может быть толстый и модный и литературный журнал в одном лице, так скажем. Но все-таки мы от этого как бы избавились со временем. Но мы стояли всегда на том, что мы, ну, самое патриархальное и самое точное издание. То есть мы за 25 лет, как мы считаем, ну, и не было ни одного замечания, не позволили себе как-то, понимаете, уйти в сторону от царского пути. И,
а что вы имеете в виду под царским путем?
Я имею в виду не разбавленное ничем, не замутненное учение православной церкви. То есть никаких, проще говоря, богословско-церковных ошибок с 91 года наше издание, поскольку оно вышло из профессиональной среды, тогда не допускало. И вольности тоже. То есть, если вы приобретаете журнал «Православная беседа», вы можете быть уверены, что что-что, тут повеселее, там поскушнее. Ну, разные периоды были в нашей истории, что скрывать. Сейчас вот говорят, что мы опять вышли на первое место, как бы, да, и даже и по интересности такой современной. Но в любые времена вы не могли получить, вы, в смысле, читатель, ложной информации о церковной жизни, церковной истории, ну, о чем угодно, богословии, там, церковной литературе. Вот это главное. Вот мы на этом и стоим. Я не хочу обидеть наших коллег. Существует несколько изданий центральных, которые тоже достаточно точны, вот, но не все для взрослых они. Некоторые выполняют функцию журнала миссионера всем начального. Мы-то от этого уже ушли. Мы же невозможно рассказывать нашему читателю, нашему подписчику еще раз о том,
что такое монашество. Каким вы видите своего читателя? Кто он?
Мы знаем. Ну, это, вот скажем, это преподаватель церковного учебного среднего там заведения.
Ну, но человек уже воцерковленный обязательно.
Да, у нас уже да. Потому что все-таки это один и тот же круг людей, который разрастается. Ну, это вот письмо типичное человека. Я преподаю закон Божий в Курске, пишет женщина. Ну, то есть она уже рассказывать ей совсем азы уже не надо. Но и уходить в тему там
серьезного какого-то сравнительного богословия, это тоже не ее, да.
Уходили мы, когда были одни. Потом вроде бы появилась надежда, что будут богословские издаваемые академией журналы. Ушли. Вот сейчас есть сайт богослов.ру, предположим. Но вот отвечаю на вопрос Алексея по поводу журналов, газеты, интернета. Нет, журналы останутся пока.
Почему?
А вот так считают специалисты. Я скажу, почему. Газеты уйдут в интернет лет через 20. В Америке раньше. Ну, это вот на нескольких форумах я был, там так считают. Журналы останутся. Почему? Потому что одна часть людей, ну, увы, менее состоятельных, будет пользоваться только интернетом. Вот они вырастут вместе с этим, уже не ноутбуком, а как он называется, с планшетом, который будет журналом.
Ну,
вот они будут потреблять
появится,
вот
да.
так вот прежнюю газету. А люди посостоятельнее, я как раз против этого разделения людей. Но оно происходит и у нас тоже. Понимаете, не все ходят в оперу, вот так скажем. При советской власти больше ходили. Гораздо. А теперь нет, это уже как в Америке. Только отдельные люди бывают в опере. Так и у нас. Вот журналы будут читать.
Те,
по мнению специалистов, футурологов, да, люди более состоятельные. То есть то, что можно держать в руках. Поэтому он не должен быть совсем аскетичен. Никакие цены на эту продукцию, я так понимаю, и никакой вид этой печати не будет снижаться и умаляться. То есть это должно быть чтение в кресле для солидного человека, такого господина, так скажем, нашим языком. Человека умного. Но потому что, во-первых, невозможно ловить настоящую информацию через экран. В свое время было учебное телевидение. Вот я работал как раз на Шаболовке, начинал. В учебной редакции. Это колоссальная редакция, которая делала... Третий канал был такой. Сначала было два советских, потом третий, потом четвертый станет. На этом все и кончится, по-моему, советская власть на четырех. Вот. Это было очень много. Английский язык, французский, то, все. Потом вдруг оказалось, что все это полезно и хорошо, а человек, глядя на экран, с которого вещают умные хорошо подготовленные педагоги, прошу обратить внимание, воспринимает информацию не так, как из книги, из учебника. Он ее наполовину не воспринимает. Теперь я недавно подошел с вопросом на одной из журналистских конференций к человеку, который занят вот как раз психологу, настоящему, невыдуманному, этими вопросами. Я говорю, скажите, а что-то в этом смысле изменилось? Я говорю, когда мы смотрим на компьютер, ведь это тоже экран, ведь поэтому закрыли целый третий канал, целую учебную редакцию, бесполезная оказалась. А это ведь решалось-то не в одну секунду в те годы, вот там, во второй половине 80-х. Он говорит, да, конечно, экран-то остался тем же. Я говорю, так что же, мы хуже усваиваем информацию? Ну, говорит, ну, посмотрите, какие результаты. Это люди-то менее образованы.
Скажите, а в регионах как распространяется православная беседа?
В регионах она распространяется исключительно по подписке.
По подписке?
Более всего, конечно. Конечно, через каталог, Роспечать.
А может индекс, быть, индекс, может, да. назовете? Да.
Индекс, да,
чтобы
назовусь.
Чтобы наши слушатели да. могли...
73-319.
73-319, православная беседа.
В каталоге Роспечати, в общем, главном, там лежат и другие. Теперь же... Время коммерческое. Вот тот самый бывший «Союз печать», теперь «Роспечать» давно уже. Вот там 73-319. Поэтому, конечно, здесь-то мы развозим по храмам, по разным книжным магазинам.
Просто, может, наши слушатели в регионах, да,
Получают и там. Монастыри отдельные, учебные заведения тоже. Но такой массовости по ходу растекания, конечно, от Москвы уже, естественно, не будет. Поэтому надо подписываться. Вот сейчас, кстати, сейчас подписываются и каждый месяц, но и полугодиями, а не как раньше на год. Вот в мае называется на второе полугодие, в сентябре на первое полугодие. Вот сейчас в мае, в начале июня, заканчивается подписка на второе полугодие.
Спасибо большое. Напомню нашим слушателям, что эту программу вместе с нами здесь этот светлый вечер провел Валентин Лебедев, глава Союза православных граждан, главный редактор журнала «Православная беседа». Я Алексей Пичугин, со мной вместе Алла Митрофанова была.
Спасибо за разговор, до свидания.
Спасибо и всего доброго.
Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».